Глава 4. Шанталь. Следующее утро я встретила в прекрасном расположении духа. Да и как иначе? Получив ответы на вопросы, я перестала мучиться от неизвестности, а потому хорошо выспалась и отдохнула. Будущее уже не представлялось таким темным и безрадостным, наоборот. Казалось, что скоро жизнь заиграет яркими красками. Всего год. Короткие 12 месяцев, которые мне предстояло провести в дальнем поместье, играя роль послушной и верной жены? Легко. Зато потом долгожданная свобода, собственная лавка и самая настоящая лицензия от магического сообщества. Хотела бы я видеть, как перекосит этих надутых индюков, когда они будут вынуждены дать мне разрешение работать. Кстати, в том, что Канте поможет, я нисколько не сомневалась. Он обещал, а я верила, что свое обещание маг сдержит и сумеет настоять на своем. В конце концов, он являлся деканом самой главной академии страны, и его дедом был грозный герцог Райт. Тому-то точно не посмели бы отказать. Правда, зачем герцогу понадобилось женить внука на одной из нас, я так и не поняла. Впрочем, и разбираться особого желания не испытывала. Что случилось, то случилось. Главное, сложившаяся ситуация могла принести мне пользу. Широко улыбнувшись, я села в постели. Слегка взъерошила волосы, наводя на голове еще больше беспорядок, и сладко потянулась, да так, что косточки захрустели. «Хорошо-то как! Солнышко, тепло, птички поют, сегодня будет чудесный день!» Я бросила взгляд на другую сторону кровати. Никого, Себастьян уже ушел. Этот факт меня лишь порадовал, поскольку как встречать утро с фиктивным мужем я понятия не имела. Не хотелось неловкого молчания, смущенных улыбок и прочего, но вряд ли мне удалось бы вести себя иначе. Я отбросила одеяло в сторону, бодро вскочила с постели и, встав на цыпочки, потянулась еще раз. «Встречай меня, новый день! Я готова к свершениям!» Именно в этот момент дверь ванной комнаты распахнулась, и на пороге появился мой супруг. Судя по влажным волосам, он только что принял душ. На мое счастье, ему хватило совести одеться. Почти. На нем были брюки, ботинки и даже светлая рубашка. Вот только застегнуть ее Себастьян не успел. И моему взору предстал обнаженный торс. Не весь, конечно, лишь часть, но этого хватило, чтобы представить физическую форму мужа во всей красе. «А ведь хорош», — мелькнуло в голове. А следом мысли потекли совершенно не в том направлении. Подумалось вдруг, а что если он и я? Красивый ведь мужчина, умный, веселый и щедрый. Такой не только не обидит, но поможет во всем и превратит мою жизнь в сказку. Пришлось срочно брать себя в руки. «Стоп!» — скомандовала своему расшалившемуся воображению. «Слюни подобрать и прекратить фантазии?» Конте сказал прямым текстом. «Никаких романтических отношений. Совсем. Продержаться год, поддерживая видимость идеальной жены. А после мы расстанемся. Такой маг рожден не для простой травницы». Наверняка в его невестах числится какая-нибудь сильная и родовитая магичка. Вот пройдет год вынужденного брака, и Конте вернется к ней.
«Ты уже проснулась», —
улыбнулся Себастьян и поспешно отвел взгляд. И только тут до меня дошло, что стою перед ним в любимой ночнушке с розочками. «Ой!» — пискнула я, хватаясь за покрывало и поспешно прикрываясь им. Смущенно улыбнувшись, добавила. «Доброе утро».
«И тебе доброе. Собирайся и приводи себя в порядок, а я спущусь вниз. Проверю, все ли готово к отъезду, и распоряжусь, чтобы завтрак принесли сюда. Думаю, не стоит тебе есть вместе со всеми».
Направляясь к двери, произнес муж.
«Угу. У тебя есть какие-то предпочтения?»
«На твой вкус».
«Хорошо».
Себастьян покинул комнату, и я, наконец, смогла выдохнуть. Неловко вышло. Глупо и как-то скомканно. А все из-за меня. Расслабилась, отвлеклась, и вот тебе. Не подумал бы он ничего плохого. Не дай боги решит, будто я его пытаюсь соблазнить и расторгнет наше соглашение. Пару часов спустя мы двинулись в путь.
«Я проверил твои сундуки. Все в полном порядке. Магические печати на месте», —
сообщил Себастьян, когда карета тронулась. Он сидел напротив, так что избегать зрительного контакта не получалось. «Хорошо», — кивнула я.
«До Овейда ехать еще 3 часа».
Я снова кивнула.
«Сразу же после прибытия в столицу ты в сопровождении охраны отправишься в поместье. Оно находится в Лазурской долине. Очень красивое место. Зеленые луга, древние леса, горы с белыми шапками снега, чистые озера и потрясающий воздух.
Звучит заманчиво.
Я провел там детство.
Улыбнулся Себастьян.
Уверен, тебе понравится.
Я тоже так думаю. Конте вновь внимательно на меня уставился, как будто желал забраться в голову и прочитать мысли. А я быстро сделала честные глазки. А что? Я ничего. Совсем согласна.
Я буду навещать тебя по мере возможности. Маловероятно, что дед соберется навестить тебя в поместье. В любом случае, я тоже приеду и одну тебя не оставлю. Никому больше о нашем браке знать не следует, понимаешь?
Я с готовностью покивала.
Так будет лучше для всех нас.
Особенно для него. Какой маг женится на обычной человечке? Позор на всю столицу.
Поэтому твоя отправка в поместье пройдет быстро и тайно. Я напишу письмо, которое ты передашь дворецкому, мистеру Горну. Он поможет тебе обустроиться и все расскажет. Также я сообщу ему о твоем хобби и даре. Поместье имеется оранжерея, которая принадлежала второй жене деда, которая обожала цветы и лекарственные растения. Конечно, ее коллекцию давно не пополняли, но я не сомневаюсь, что ты найдешь много интересного. Кроме того, я разрешаю поменять там все на свое усмотрение.
Мне нравится эта идея.
Ну вот и хорошо.
Довольно кивнул муж, удобнее устраиваясь на сиденье.
Я очень рад, что мы договорились.
Я тоже. Впрочем, события развивались не так безоблачно, как мы планировали. С первой проблемой мы столкнулись, едва въехали в Увейт и направились к зданию драконьих авиалиний, которое располагалось на вершине одного из пяти холмов, окружавших город. Дракон уже ждал нас, но возникла небольшая заминка с багажом. Во-первых, мы взяли с собой слишком много. Во-вторых, груз был хрупкий. И в-третьих, магические печати могли вызвать незапланированные трудности. Такое Себастьян не заказывал, а без должного оформления погонщики отказывались брать на себя дополнительную ответственность.
«Мне жаль, лорд Конте, но мы вынуждены отказать в перевозке»,
со скорбным видом сообщил тощий маг на стойке.
«Что?»
— с трудом выдавил мой супруг. Такой наглости он явно не ожидал и не знал, как реагировать. Если честно, я тоже, поэтому тихонько сделала шаг в сторону, чтобы не попасть под горячую руку.
«Мы вам отказываем»,
— совершенно спокойно повторил служащий. «Вот это выдержка!» Мысленно ахнула я, с интересом наблюдая за диалогом. «Мне еще не доводилось бывать внутри здания драконьих авиалиний. Мало того, что оно располагалось на вершине одного из самых высоких холмов, выше только дворец наместника императора, так еще само устремлялось высоко в небо. Первый этаж представлял собой огромное круглое помещение, в центре которого вместо потолка построили куполообразную прозрачную крышу. Мы как раз находились под ней, и если запрокинуть голову, можно было увидеть драконов, взлетающих и приземляющихся на верхнем этаже».
«Вы мне отказываете?»
— тихо уточнил Себастьян, сжав кулаки так, что они хрустнули. «Хорошо, хоть не шея несчастного, который, судя по всему, начал осознавать, кому посмел перечить». Бледное лицо служащего покрылось некрасивыми красными пятнами, но он все равно собрал остатки мужества и кивнул.
«Да!»
А вот голос подкачал. Кто заикается, отстаивая интересы компании, в которой работает?
«Да ты знаешь, кто я такой!» —
рявкнул муж. Слегка вздрогнув, я с опаской на него покосилась.
«Да! И ты смеешь мне отказывать?» «Но ваш заказ...» —
служащий зашуршал бумажками, старательно изучая записи.
«Вы заказывали дракона для перевозки вас и...»
Быстрый взгляд в мою сторону.
«Вашей спутнице, а также одно багажное место».
«И...» — зловеще протянул Себастьян.
«Но багаж, который вы передали для транспортировки, значительно крупнее и занимает целых три багажных места. Кроме того, от него сильно фонит магией, а это запрещено правилами нашей компании. Параграф 19, статья 38, пункт 4.
Интересно, а он весь свод правил своей компании знает наизусть?
Я не раз провозил магические артефакты, которые фанили гораздо сильнее этого груза.
Но вы изначально сообщали об этом.
Дрожащими руками, складывая листы в стопочку, нервно отозвался несчастный маг.
Мы подбираем для этого специальных драконов. Вам ведь известно, насколько они восприимчивы к магии? Это может быть опасно. В первую очередь мы заботимся о вас и о вашей безопасности.
Давай короче,
велел Себастьян, устало навалившись на стойку.
«Дракон, которого вам подобрали, не подходит для перевозки такого груза»,
— отчитался служащий.
«Так дайте другого».
«У нас нет подходящего дракона, все заняты».
Он развел руками.
«Мы не можем надлежащим образом оказывать услугу, поэтому вынуждены вам отказать».
«Так»,
— разъяренно процедил муж, а затем схватил меня за запястье и потащил на улицу. Я уже отчаялась полетать на драконах, однако выяснилось, что у Себастьяна на этот счет другие планы. Он усадил меня на металлическую лавочку, которая стояла неподалеку в тени высокого дерева, и с трудом, сдерживая раздражение, проговорил.
«Посиди здесь, а я пока решу вопрос с путешествием в столицу. Багаж их не устраивает. Драконов у них для меня нет. Это мы еще посмотрим».
В этот момент я порадовалась, что не являюсь источником его недовольства. Впервые за довольно короткое время нашего знакомства я увидела супруга в гневе. А еще заметила отголоски магии, от которых потемнели его глаза, став похожими на предгрозовые тучи. Выглядело жутковато. Сидеть на лавке у входа в здание драконьих авиалиний мне не хотелось, особенно в такую чудесную погоду. Прямо передо мной располагалась небольшая площадь с памятником императору, голыми руками поборовшему злобного вурдалака. А за ней торговые ряды с разнообразными товарами, поделками и сладостями. Даже на таком расстоянии я улавливала ароматы выпечки и слышала голоса продавцов, которые нараспев хвалили свои товары, предлагая их покупателям. «Подожди!» Я схватила Себастьяна за руку, не позволив уйти ругаться с тощим магом и его начальством. «А можно мне погулять?»
«Погулять?» — повторил он, пытаясь сосредоточиться. «Где?»
По крайней мере, тьма в его глазах постепенно рассеивалась. «По рынку, вон там», — указала свободной рукой. «Тут совсем недалеко».
«Вряд ли это хорошая идея»,
— неуверенно произнес Конте, бросив короткий взгляд на лавке за площадью. «Да что со мной может случиться?» — улыбнулась я. «Просто похожу вдоль рядов, посмотрю, приценюсь. Я давно не ездила в Увейт. Может, куплю себе что-нибудь». Себастьян встрепенулся.
«Точно. Как я мог забыть?»
Аккуратно высвободив руку из моего захвата, он достал из кармана доверху забитый монетами кошелек.
«Это тебе».
«Зачем?» — растерялась я. В том, что кошелек набит золотыми, сомнений не возникло.
«Ты ведь хотела купить себе что-нибудь?»
«У меня есть немного монет».
«Шанталь, не начинай», — усмехнулся Себастьян и вновь попытался всучить мне целое состояние.
Но я проворно отпрыгнула. «Я не начинаю. Если уж тебе так хочется дать мне денег, то будет вполне достаточно одной монеты, и лучше серебряной».
«Это еще почему?»
Мой ответ его явно озадачил. «Еще бы. Молодая девушка, а денег у мужа не берет, потому что карманники не дремлют», — пояснила я словно маленькому ребенку. «Это тебя никто не тронет. А вот обворовать обычную девицу без магического дара им не составит труда. Значит, и не стоит светить богатством».
«У меня нет серебряной»,
— вздохнул Себастьян и с подозрением покосился на рынок.
«И, честно говоря, я уже начинаю сомневаться в том, что тебе туда стоит идти».
«А ты не сомневайся», — рассмеялась я. «Ничего со мной не случится. Тут недалеко. Клянусь, если что-то пойдет не так, я сразу же вернусь. А карманник есть везде. Так что спасибо, но я обойдусь собственными средствами».
«Постой. А где мне тебя потом искать?»
«Рынок совсем маленький, и покидать его я не собираюсь».
«Хорошо»,
— нехотя кивнул он.
«Я постараюсь быстро разобраться с проблемой. Нам нужно вернуться в столицу сегодня, иначе у меня могут возникнуть серьезные неприятности».
Конте направился в сторону здания драконьих авиалиний, а я к торговым лавкам, на ходу пытаясь вспомнить, сколько монет у меня в сумочке и что можно на них купить. Пересекая площадь, я бросил осторожный взгляд на статую императора. Выглядел наш монарх очень грозно и устрашающе. Давно я так не делала покупок. Возможно, даже никогда. Чтобы просто ходить, не торопясь и спокойно прикидывая, чего мне хочется. Что нужно не для дома или работы, не сестрам или родителям, а лично мне. Без угрызений совести, что трачу деньги на глупости. Непередаваемые эмоции. Невероятные и восхитительные. И вообще, сегодня выдался на удивление хороший день. На чистом, без единого облачка небе ярко светило солнце. В высоких деревьях пели птицы. А я посреди большого города гуляла в толпе народа, слушала голоса, разговоры и смех, чувствуя себя частью огромного мира. Настроение было прекрасное. Хотелось петь и танцевать, а еще улыбаться, делясь хорошим расположением духа с окружающими. «Ленты, ленты, атласные ленты!» — кричала румяная дама, держа в руках лоток с лентами всех цветов и размеров. «Покупайте ленты!»
«Кружева! Настоящие ирморские кружева!» —
из-за своего прилавка зазывал плотный мужичок. Просто невозможно было пройти мимо такого богатства. Когда приезжала домой, Дейзи взахлёб рассказывала о богатых нарядах столичных дам, о тонких тканях, которые смотрелись невесомыми, но при этом ничуть не просвечивали. О кружеве, напоминавшем работу пауков, таким тонким и нежным оно выглядело. Все ее рассказы казались сказкой, а теперь у меня появилась возможность хоть немного прикоснуться к этому великолепию.
«Тончайшее кружево для прекрасной девушки!»
Заметив мой интерес, принялся нахваливать свой товар очередной продавец. Он поднял с лавки и продемонстрировал мне небольшой отрез.
«Смотрите, какое тонкое! Едва не просвечивается! Невероятная работа ирморских мастериц! Вы только взгляните, ощутите его мягкость! Этого куска хватит на декольте вашего платья! Ни один мужчина не пройдет мимо такой красоты! Будет любоваться вами, уважаемая Месси!»
Не удержавшись, я коснулась пальцами тонкого полотна, которое в свете солнечных лучей отливало серебром. «Красивое!»
«На коже совсем не чувствуется! Вы попробуйте, не стесняйтесь! Словно легкое облачко, перышко!»
«А еще жутко дорогое! Даже столь крохотный кусочек стоил целое состояние! Наверное, зря я отказалась от предложения Себастьяна. Пара золотых мне бы сейчас точно не помешала. Хотя, куда мне надевать кружево? В дальнем поместье перед арендаторами щеголять? Или в лесу белок пугать? Нет, не для меня все это». Кивнув своим мыслям, я с сожалением убрала руку. Прошептала слова благодарности и побрела дальше, рассматривая другие товары.
«Перья, птицы, журк, идеально для шляпок. Новый аксессуар, который необходим каждой моднице. Возьмете десяток, и у вас получится шикарный веер».
Высокий темноволосый мужчина с узкими глазами и длинной тонкой косой демонстрировал огромные пушистые перья, не только самых разнообразных расцветок, но еще и украшенные искусственными камешками, красиво поблескивавшими на свету. У Дейзи имелось три таких пера. Белое, голубое и нежно-розовое. Она с помощью булавки крепила их к шляпкам и нарядам. На соседнем прилавке лежали брошки. Их было великое множество. Из металла, бисера, искусственных камешков и даже просто вышитой гладью. Тут уж я не удержалась. Всегда любила подобные безделушки. Хоть и приобрела в свое время не так много, всего две, но это не отменяло моего интереса. К тому же, когда нет украшений, они очень сильно выручали, дополняя образ и делая его не таким скучным. Выбирала я недолго. Металлическая брошь в виде букетика сирени, перевязанного крохотным белым бантиком, сразу попалась мне на глаза. Каждая веточка, каждый листочек и цветочек были выполнены столь искусно, что выглядели как настоящие.
«Месси, понравилась какая-нибудь брошка?» —
поинтересовалась зеленоглазая продавщица в белом чепчике. «Да, покажите вот эту в виде букетика сирени».
«Конечно, Месси».
Невзирая на потрясающую детализацию, она смотрелась не тяжелой, а напротив, легкой и воздушной.
Это специальный фиранский сплав, очень легкий. Там же и красили. Эмаль качественная, долго не сотрется. Можете даже ноготком попробовать содрать. Я за свой товар отвечаю».
Конечно же, царапать такую прелесть я не собиралась. «И сколько стоит?» — спросила, любуясь крохотными цветочками.
«Сами понимаете, работа искусная», — уклончиво протянула продавщица.
Она явно успела оценить мой внешний вид, недорогой дорожный костюм, собранный в обычную косу волосы, и смешную соломенную шляпку с короткими полями. Очевидно, я не походила на богатую даму. «Так сколько?»
«3 серебряных, прошу».
Я вздохнула, поскольку такой суммы не располагала.
«Понятно», —
грустно улыбнулась, с сожалением возвращая продавщице брошку.
«Она того стоит».
«Если хотите, я могу показать попроще», —
проявила понимание женщина, убирая товар назад. Я кивнула, хоть и знала, что больше ничего не куплю. Уж очень приглянулась мне эта брошка. Другие с ней не сравнятся. Но и отказываться не стала. Оставалась небольшая надежда, что найдется то, что будет мне по карману. Засунув руку в кармашек, чтобы проверить кошелек, я внезапно нащупала монетку. А ведь ее там точно не должно было быть. Золотой.
Себастьяну каким-то образом удалось положить мне его в карман. Впрочем, злиться на мужа за это я точно не собиралась. Наоборот, от благодарности у меня быстрее забилось сердце. «Окажись он здесь, я бы точно бросилась ему на шею». «Я беру брошку», — радостно воскликнула я, протягивая продавщице золотой. «Вот, пожалуйста, возьмите».
Далее я приобрела несколько атласных лент, которыми планировала украсть одежду и шляпки. Набор красиво переливавшихся на свету зачарованных ниток и пучок нарнерийской ромашки. Всего пару листочков делали чай невероятно вкусным. Кроме того, такой напиток обладал успокаивающим эффектом и не вызывал привыкания. Купленного пучка мне хватило бы надолго. Сложив все покупки в небольшую корзинку, которую купила у продавца лент, я направилась назад к аэровокзалу. По дороге решила обязательно поблагодарить Себастьяна за монетку. Все-таки мне достался хороший мужчина. Другой на его месте повел бы себя иначе, а он заботился обо мне и помогал. Голову снова заполонили романтические фантазии. Было бы куда проще, окажись мой нежданный супруг вредным, злым и сварливым старикашкой. Такого я точно не влюбилась бы. А Канте, мало того, что был красив, так еще добрый, заботлив. Одним словом, идеален. Возможно, даже слишком. Мне срочно требовалось найти у него хоть какие-нибудь отрицательные черты, хоть что-то. Горестно вздохнув, я опустила глаза и уставилась себе под ноги. «Это хорошо, что мы скоро расстанемся. Он останется в столице, а я отправлюсь в поместье. Так я точно не влюблюсь», — со вздохом подумала я. И вот тут задумчивость и невнимательность сыграли со мной злую шутку. Я так глубоко погрузилась в свои мысли, что ничего не видела перед собой. Почти у входа в здание драконьих авиалиний осталось лишь перейти дорогу. Я внезапно на кого-то налетела. От неожиданности испуганно охнула и, взмахнув руками, с трудом удержала равновесие. До моего слуха донесся гулкий стук и не слишком приличное ругательство. А когда я подняла глаза на несчастного, которому не повезло попасться на моем пути, слова извинения застряли в горле. Это был мужчина, достаточно высокий и хорошо сложенный. Точнее сказать, я не могла, поскольку он, несмотря на теплую и солнечную погоду, был облачен в длинный темный плащ с низко надвинутым капюшоном, скрывавшим половину лица. На виду оставались лишь подбородок и упрямо сжатые губы.
«Проклятие!» — выдохнул незнакомец, слегка согнувшись и прижав правую ладонь к боку.
Судя по всему, именно туда пришелся мой удар. Хотя я вроде не так сильно его задела. Почему тогда он так скривился? Кроме всего прочего, я успела заметить голубые искры магии. Они вспыхнули на пальцах мужчины и почти сразу погасли. Неужели мне не повезло столкнуться с магом, который не контролировал силу? Такие считались злыми, агрессивными и крайне опасными. Так что мне следовало вести себя осторожнее. И для начала неплохо бы извиниться, ведь произошедшим была виновата именно я. Простите, пожалуйста.
«Вы вообще смотрите, куда идете?» —
не слишком любезно прохрипел незнакомец. Он дернул рукой, и я успела увидеть на его поясе рукоятку довольно крупного кинжала, скорее даже меча. Хотя какие маги в наше время носили мечи? Они с помощью силы так легко могли уложить кого угодно. А этот вот носил. «Я же извинилась», — напомнила я, разглядывая его наряд.
И чем дольше смотрела, тем более подозрительным мне казался незнакомец.
«Что мне от ваших извинений?»
Он с трудом наклонился, чтобы поднять небольшой чемоданчик, выпавший из рук после нашего столкновения и теперь лежавший на земле. Обычный такой чемоданчик, из темно-коричневой кожи, с круглой ручкой и замками. «Я помогу», — поспешно произнесла я, бросаясь к нему. «Бац!» Но кто мог подумать, что незнакомец рванет мне наперерез, лишь бы не позволить коснуться этого злосчастного чемодана? В результате наши головы самым противным треском встретились на полпути. «Ух!» Дернувшись назад, я приземлилась на пятую точку. Моя корзинка с покупками, как и чемоданчик незнакомца, разлетелись в разные стороны. Прижав руку ко лбу, я зло уставилась на тоже упавшего мага.
«Вы что творите?» — рявкнул он.
«А вы что?» — с не меньшим раздражением ответила я, продолжая ощупывать лоб. Он очень болел, к тому же начинал набухать шишка. И как мне теперь объясняться с мужем?
«Вы куда руки тянете?»
Хватаясь за чемоданчик, возмутился незнакомец. «Вам хотела помочь», — буркнула я, проклиная собственное дружелюбие и отзывчивость. «И зачем я вообще полезла ему помогать?»
«Я вас об этом не просил!»
Вновь, прижав ладонь к боку, он тяжело поднялся. А вот подать мне руку не удосужился. И где его воспитание? «Ну еще бы! Чего я ожидала от мага?» Пробормотала себе под нос. Я все еще не видела скрытого под капюшоном лица незнакомца, однако взгляд почувствовала. Темный, опасный, до жути неприятный. От такого мурашки побежали по коже, оставляя после себя неприятный холодок.
«И давно эти люди стали такими смелыми?»
Процедил незнакомец. «Когда маги перестали быть вежливыми?» Смело парировала я, поднимаясь и отряхивая юбку. «Ну вот, испачкала свой единственный дорожный костюм. И как теперь быть?» Поджав губы, чтобы не ляпнуть что-нибудь резкое, я нагнулась и подняла корзинку. А когда принялась собирать в нее разбросанные покупки, обнаружила лежавший на земле стеклянный пузырек. Я ничего такого не приобретала. Наверное, у мага выпал. Только когда? Чемоданчик вроде оставался закрытым. Или все-таки нет? В любом случае, это было какое-то зелье.
«Послушай меня, девочка!»
Начал незнакомец не слишком любезным тоном, в котором явно слышались угрожающие нотки. «Вы кое-что потеряли». Перебила я, указав пальцем на стекляшку, на которой все явственнее виднелась трещина. Прямо на моих глазах из нее медленно проступила блестящая темно-зеленая капля, а в нос ударил знакомый сладковатый запах.
«Уйди!»
— рявкнул незнакомец, отталкивая меня в сторону, словно желал защитить от этого пузырька и его содержимого. Впрочем, я и не сопротивлялась. Собственный дар уже сработал, распознав все составляющие данного зелья. В голове моментально всплыло его название, однажды встреченное в старинном учебнике, который мне давал почитать аптекарь. Этот скупердей не разрешал мне брать книги с собой, давая по часу в месяц на изучение трав и составов, и только в его присутствии. Это же...
«Уйди, я сказал!»
Вновь рявкнул незнакомец.
«Глупая человечка!»
Склонившись над пузырьком, он что-то быстро зашептал, а потом протянул ладонь, и на пальцах я успела увидеть красные разводы. «Кровь!» — осенила меня. «Неужели этот нестабильный маг еще и кровной магией балуется? Хотя, если подумать, чем еще можно остановить гадость из склянки?» Осторожно попятившись от него, я завертела головой в надежде отыскать кого-нибудь, кто мог мне помочь. В конце концов, здесь должна была находиться охрана. Или следовало сразу бежать к Себастьяну? Хотя я сомневалась, что муж обрадуется. Он ведь просил никому не говорить о нашем браке, даже не намекать. А такой скандал сложно будет замять. Значит, стоило разбираться самостоятельно. Вскоре я обнаружила мужчину, одетого в форму городского жандарма, который как раз выходил из здания драконьих авиалиний. К нему-то я и бросилась. «Господин жандарм!»
«Что-то случилось, Месси?»
Остановившись, вежливо поинтересовался он. «Там мужчина, у него в руках флакон со смертельным ядом Астерия, запрещенным во всех уголках Империи», — выдохнула я.
«Вы уверены?»
Осмотревшись по сторонам, он сразу же увидел мага в черном, который продолжал что-то делать с пузырьком. «Будьте осторожны, он нестабилен», —
— шепнула я.
«Оставайтесь здесь»,
— велел жандарм. Но едва он удалился на пару шагов, я опрометью рванула в здание. Бодро прошагав вперед, достигла центра круглого помещения. Как раз вовремя, поскольку Себастьян как раз выходил из соседнего кабинета.
«Шанталь, вот это и хорошо. Я добыл нам дракона. Отправление через несколько минут».
«Прекрасно». Широко улыбнувшись, я взяла мужа под локоть. Если он и удивился моему порыву, то виду не подал, лишь поинтересовался.
«Все нормально?»
«Да. Я тут купила себе кое-что. Спасибо за золотой, он меня очень выручил».
«Надо было дать больше».
Улыбнулся он, направляясь к широкой лестнице, которая вела на открытую взлетную площадку.
«Этого вполне достаточно.
Сейчас я молила богов лишь об одном, чтобы о моем неожиданном приключении никто не узнал и не рассказал Себастьяну. Нельзя было вмешивать его в неприятности. У нас сложились хорошие отношения, и не хотелось портить их из-за какого-то странного мага со смертельным проклятием. Наверняка его уже арестовали, а флакон обезвредили. Во всяком случае, я на это надеялась. Хотя все равно волновалась и нервно оглядывалась все время, пока мы ждали дракона».
«С тобой точно все нормально?»
— спросил Себастьян, от которого не укрылось мое состояние.
«Да, все в порядке, немного переживаю».
Я убрала волосы, которые из-за сильного ветра постоянно лезли в лицо и глаза. Никогда не летала на драконах.
«Все будет хорошо»,
— улыбнулся муж.
«Со мной ты в безопасности». «А вот и наш дракон».
Я обернулась и невольно затаила дыхание, увидев огромного ящера, который стремительно летел в нашу сторону. Он выглядел грандиозно, потрясающе и невероятно. Я не находила слов, чтобы описать эмоции, накрывшие меня в этот момент. Сразу забылся маг и его смертоносный яд. Собственно, я обо всем забыла. Окружающий мир как будто замер, сосредоточившись на этом удивительном мгновении. К нам спускался поистине огромный дракон. Его темно-красная, почти бордовая чешуя сверкала и переливалась на солнце. Перепончатые крылья размашисто поднимались и опускались, удерживая массивное тело в воздухе. Несмотря на это, дракон летел весьма грациозно и легко. Чем сильнее он приближался, тем лучше я могла рассмотреть массивную голову с удлиненной мордой. Пасть с острыми клыками, каждый из которых был размером с мою руку. Огромные загнутые назад рога и длинные лапы с жуткими когтями. Но больше всего внимание привлекали ярко-желтые глаза с вертикальными зрачками. Они словно гипнотизировали, не давая мне шагу ступить. Дракон медленно опустился чуть в стороне. И только тогда я заметила небольшую деревянную кабинку с широкими ремнями, пристегнутую к его спине.
«А вот ты наш дракон», — радостно объявил Себастьян и взял меня под локоть. «Пошли занимать места».
«Сейчас?»
— слегка затормозив, нервно спросила я.
Мне не удавалось оторвать взгляд от дракона. Вблизи накрыло сознание, что он хищник, а я — та несчастная, которая может превратиться в его добычу. И как любой хищник, он улавливал страх. Я видела, как слегка расширились его ноздри, втягивая воздух, как оскалилась пасть, обнажая клыки. Клянусь, я даже расслышала грозное рычание, больше похожее на рокот надвигающейся грозы. Из всех присутствующих лишь я была слабой, а потому легкой добычей. Без дара, способностей и даже крохотного шанса на сопротивление. И теперь Себастьян предлагал мне самой войти в пасть этого хищника.
«А чего тянуть? Наш багаж уже подняли и сейчас начнут грузить. Подождем, пока внутри».
Беспечно отозвался муж, не заметивший моего состояния. И точно, с трудом оторвавшись от огромного дракона, я пронаблюдала, как двое мужчин на большой тележке везут знакомые сундуки. Кабинку уже открыли, подставив небольшую металлическую лестницу на колесиках. По ней нам предстояло взобраться наверх. Подходить было страшно. Это ведь не карет с лошадями, а огромный дракон. Зубастый и страшный. А вдруг он взбунтуется и решит атаковать или сбросит нас со своей спины? От таких мыслей и уверенности не прибавилось. Я двигалась все медленнее, и Себастьяну пришлось буквально тащить меня. К счастью, он не жаловался, не отпускал едких комментариев. Наоборот, о чем-то весело рассказывал, мягко подталкивая меня вперед, буквально оцепенев от страха. Слов я не разбирала, но его голос завораживал и успокаивал. А от сильных рук исходило тепло и умиротворение.
Я и сама не поняла, как оказалась в заднем отсеке кабинки. В переднем в два раза меньше нашего обычно сидел погонщик. Внутреннее убранство здесь напоминало карету, только просторнее и с непривычно маленькими круглыми окошками. Из-за толстого стекла различить что-то снаружи вряд ли получилось бы. Так что их сделали скорее для красоты. Светлые стены, обитые тканью с цветочным узором, мягкие широкие диванчики с множеством зеленых бархатных подушечек и крохотные лампы с неярким светом создавали особый уют. Только царящая вокруг тишина меня почему-то пугала.
«Ты в порядке?»
Усаживаясь напротив, поинтересовался Себастьян. Моргнув, я попыталась сфокусировать взгляд на нем. Получилось не сразу. Все вокруг расплывалось, голова странно гудела, а во рту появилась неприятная горечь. Тогда-то меня и осенило. «Ты применил ко мне магию», — тихо произнесла я, поставив рядом с собой корзинку, которую до этого крепко держала в руке. Осторожно коснулась бортика в стремлении хоть немного прийти в себя. «По отношению ко мне впервые применили магию принуждения. Раньше я только слышала о подобном. Отвратительное ощущение, как будто я кукла, которую можно вертеть в разные стороны».
«Злишься»,
— понимающе вздохнул Себастьян. Я пожала плечами, еще не разобравшись, как реагировать. С одной стороны, было горько и обидно, что в мое сознание бесцеремонно влезли. А с другой, я осознавала, что не сделаю он этого, все могло бы закончиться куда хуже.
«Прости, мне не стоило так поступать, тем более без разрешения, но у тебя началась паническая атака. Еще немного, и ты устроила бы истерику. А я и так с огромным трудом добыл этого дракона».
«Понимаю».
«Простишь меня?»
Виновато улыбнулся он. «А разве тебе нужно мое прощение?» — спросил я, глядя ему в глаза.
«Конечно».
Себастьян смотрел честно и открыто, и я понятия не имела, говорил он правду или играл со мной. Все-таки я слишком плохо его знала, чтобы сделать однозначные выводы. «Я не злюсь», — наконец проговорила я. «И извиняться тебе не за что. Это действительно было необходимо. Не думала, что так испугаюсь».
«Обещаю впредь без разрешения не применять к тебе магическое воздействие».
Я кивнула и зябко поёжилась, услышав едва слышный скрежет. «Уже взлетаем?» Отчего-то полет на драконе уже не воспринимался мной столь замечательным и волнующим приключением. Теперь одна мысль о том, что мы окажемся на огромной высоте, вызывала дрожь. В голове даже промелькнула идея попросить мужа вновь магически успокоить меня. Желательно на несколько часов, вплоть до прилета в столицу. Во всяком случае, воздействие магии пережить было куда легче.
«Нет, это грузит багаж».
«Хорошо», — вздохнула я, решив, что паниковать рано.
«Лучше покажи, что ты себе купила»,
— улыбнулся Себастьян. «Только не говори, что тебе интересно», — хмыкнула я. Потянувшись к корзинке с покупками, подумала, что, наверное, так даже лучше. Если я переключусь на покупки, то перестану прислушиваться к доносящимся снаружи звукам и думать о полетах.
«Мне действительно интересно», — кивнул он.
«Ну, конечно», — фыркнула я, нервно заправляя за ухо прядь волос.
«Ты меня интригуешь, Шанталь»,
— заявил фиктивный супруг, чем немало меня обескуражил. «Я? Вот чего не ожидал так этого, чтобы я, обычная провинциалка, не обладающая выдающимися внешними данными и магическими способностями, дар травницы не считается, от него больше проблем, чем выгоды, вдруг заинтриговала самого завидного жениха империи? Да быть такого не могло».
«Ты не похожа на знакомых мне девушек»,
— совершенно спокойно пояснил Себастьян. «Я ведь человек, поэтому и отличаюсь от магичек, которых ты знаешь».
«Сомневаюсь, что ты не выделяешься среди людей».
«Точно», — коротко рассмеялась я. «Везде лишнее, везде неправильное».
«Разве это плохо? Быть не похожей на остальных? Мне кажется, наоборот, это хорошо. Между прочим, ты первая девушка, которая за целых два дня знакомства ни разу не флиртовала со мной».
«А надо было? У нас же соглашение».
«Вот именно. Ты не нарушила соглашение. Не пробовала меня соблазнить или очаровать. Это удивительно».
«А по-моему, вполне ожидаемо. Я просто выполняю условия соглашения».
«Я тебе совсем не нравлюсь»,
— прищурился Себастьян, слегка склонив голову.
«Совершенно».
Он задал опасный вопрос. Вряд ли его действительно интересовали мои чувства. Скорее всего, супруг прощупывал почву, пытался понять, можно ли мне доверять. «Я не настолько хорошо тебя знаю, чтобы с уверенностью утверждать», — уклончиво отозвалась я. «Но ты тоже меня удивил».
«Правда, и чем же?»
Ты не соответствуешь образу всесильного мага, который я раньше рисовала воображение», — призналась я. «Ты проявил доброту, разрешив мне пользоваться даром. К тому же лично помог собрать запасы в сундуке, который запечатал магией».
«Я действовал в корыстных целях. Ты талантливая травница».
Похоже, Себастьян хотел завести шуточный разговор, но ситуация вышла из-под контроля. И сейчас он ловил каждое слово пытливо, изучая меня синими глазами. По исчезнувшей легкости и игривому настроению, я догадалась, что беседа приобрела серьезный характер. Создалось даже впечатление, что в кабинке слегка потемнело. Воздух словно сгустился, дышать становилось все сложнее. «Пусть так, но ты мог этого не делать. Еще ты не воспользовался своим положением. Ты ведь мог не упоминать о соглашении с герцогом Райтом и консумировать наш брак. Я бы целый год не ведала правды, влюблялась в тебя все сильнее и верила в счастливое будущее. Однако ты поступил иначе».
«Я объяснил причину, почему рассказал тебе правду», — напомнил Себастьян, откидываясь назад и переплетая свои длинные пальцы.
Я хмыкнула, уставясь ему прямо в глаза. «Что ж, он сам захотел поиграть в правду. Ты маг высший. Поверь, я прекрасно знаю, что имеет и такое желание для признания нашего брака недействительным, абсолютно без разницы, спали мы или нет. Ты в любую минуту с легкостью можешь отказаться от меня. Я просто человечка. Наскучил, нашел другую. Тебя никто не осудил бы и не принялся взывать к совести, наоборот, посочувствовали бы». Себастьян мрачно смотрел и молчал, не подтверждая и не опровергая мои слова. «Но ты оставил меня нетронутой, давая шанс после всего начать новую жизнь».
«Ты не виновата, что мой дед устроил эту странную игру и не должна пострадать»,
— наконец произнес муж. «И за это я очень благодарна. Ты хотел узнать, как я отношусь к тебе». Я задумалась на мгновение, а потом честно сказала. «Я благодарна, очень. Такой ответ тебя устроит?»
«Вполне», —
кивнул он и неожиданно спросил.
«Так что ты купила?»
Переход вышел настолько резким, что на мгновение я растерялась. Но потом кивнула и понимающе улыбнулась. Напряжение покинуло нас. Мы поговорили и все выяснили. Больше не следовало возвращаться к этой теме. «Так будет правильно». «Брошку!» — торжественно возвестила я, вручая Себастьяну свою первую и самую главную покупку. Внимательно рассмотрев фиолетовые цветочки, он взвесил вещицу на ладони и заметил.
«Она ведь из железа».
«Фиранский сплав и специальная эмаль», — возразила я.
«И тебе нравится?»
С сомнением поинтересовался муж. «Да, смотри, какие цветочки. Как настоящие. И ленточка милая».
«Хорошо, что еще ты приобрела?»
«Возвращай мне брошку», — спросил он. «Атласные ленты и магические нити». Перечислила я, но доставать из корзинки не стала, боясь их запутать. «Украшу ими свою одежду. Будет мило».
«И все?»
«И пучок нарнерийской ромашки».
«Как же травница да без трав»,
— хмыкнул Себастьян.
«Все-таки надо было всучить тебе больше денег».
«Зачем они мне? Все необходимое у меня есть». В этот момент кабинка качнулась, мигом воскрешая все мои страхи. Ахнув, я схватилась за спинку диванчика и испуганно осмотрелась. «Взлетаем?» — выдохнула сипло.
«Залетаем».
Себастьян сел рядом и взял меня за руки.
«Не очень хочется вновь применять к тебе магию, Шанталь. Я уверен, что ты сильная и смелая девушка, и сама справишься со страхом. Закрой глаза и расслабься».
Кабинку вновь качнула. Тихо пискнув, я зажмурилась и прижалась к мужу плечом. Сейчас он казался большим, крепким и надежным, словно стенка, о которую можно опереться.
«Вдох, выдох. Сосредоточься на дыхании, Шанталь»,
— тихо пробормотал мне на ухо Себастьян. «Да, точно, вдох и выдох, вдох и выдох. Надо подумать о чем-то другом, например, о том, как вкусно пахнет мой муж». Нотки лимона лишь подчеркивали свежесть его изысканного парфюма. Хотелось глубже вдохнуть, чтобы еще сильнее ощутить ненавязчивый аромат, впитать его в себя.
«Вот, все и закончилось»,
— бодрым тоном сообщил Себастьян, похлопав меня по плечу. Он даже не догадывался, какие дебри унесли меня мысли.
«Мы взлетели. Дальше полет должен пройти легче. Так что расслабляйся и наслаждайся».
Себастьян вернулся на свое место, заставив меня вздохнуть с облегчением. Теперь я могла отбросить крамольные фантазии. Вот только нос до сих пор щекотал аромат его туалетной воды. Сжав кулаки, я натянуто улыбнулась. «Спасибо за поддержку».
«Рад был помочь»,
— беспечно отозвался супруг, не замечая неловкости, которая вновь повисла между нами.
До столицы 2 часа пути. По прилету нас будет ждать экипаж, который доставит в мой особняк. Я редко в нем бываю, поскольку большую часть времени живу в академии. У меня там небольшой домик на территории».
«Ясно», — кивнула я, пытаясь сосредоточиться на его словах.
«Приедем в особняк, перекусим. Я еще раз проверю печать, а напишу письмо управляющему и провожу тебя в дорогу. Лично доставить не могу, уж прости. Сегодня вечером обязан быть в академии. Много работы и без меня никак».
«Я понимаю. Так даже лучше».
«И не обижаешься?»
Пытливо заглядывая мне в глаза, спросил Себастьян. «Шутишь?» — коротко рассмеялась я, стараясь побороть неловкость. «Ты так много сделал для меня. Как я могу обижаться?»
«Хорошо, я буду писать тебе».
«Угу».
«Не переживай. Год пролетит незаметно».
«И ведь начиналось все просто прекрасно. Ах, если бы мы только знали, какие сюрпризы нам готовит судьба».
Полет прошел отлично. Пару раз кабинку встряхнуло, но ничего критичного. Более-менее привыкнув, приземление я встретила спокойно. По прибытии мы сразу пересели в экипаж, который действительно ждал у выхода из здания авиалиний. Правда, из-за плотно зашторенных окон кареты увидеть столицу не получилось, но с этими мерами безопасности я смирилась. Никому не следовало знать о том, что лорд Конте женился, да еще на человечке. Мое появление здесь должно было пройти быстро и незаметно. Особняк Конте располагался в самом центре столицы. Не буду рассказывать о том, насколько роскошно и элегантно он был обставлен. Отмечу лишь обилие света и живых цветов в больших вазах, благородный белый цвет в интерьере и обивку мебели в пастельных оттенках. Невероятное количество позолоты, мраморные колонны и множество зеркал. Как и планировалось, нас уже ждал ужин. А вот дальше... Дальше все пошло не по плану. Едва мы приступили к десерту, явился чопорный дворецкий и сообщил, что к лорду прибыл гость, который срочно желает его видеть.
«Гость?» — нервно спросил муж, бросив на меня быстрый взгляд. «Какой гость?»
Дворецкий наклонился к нему и что-то шепнул на ухо. Я сидела на другом конце огромного стола и расслышать не могла, но на то, как изменилось лицо Себастьяна, обратила внимание. И это мне совсем не понравилось. Кто бы ни приехал, от него стоило ждать только неприятностей.
«Передай ей, что я сейчас приду».
«Ей? Так это дама? И, судя по всему, она очень важна для моего мужа. Невеста? Любовница? Дама сердца». Как оказалось, ждать таинственное гостья не собиралась. «Анри, милый, где ты?» Раздался из глубины особняка приглушенный женский голос.
«Проклятие!» — выругался Себастьян, вскакивая на ноги и затравленно озираясь.
«Мне спрятаться?» — предложила я, пытаясь понять, кто такой этот Анри.
«Боюсь, уже поздно», — ответил он. «Прошу, только молчи. И просто кивай, совсем соглашаясь. Я сам все решу. Во всяком случае, попробую решить».
«Анри, ну где же ты?» Женский голосок послышался совсем рядом. А до меня только сейчас дошло, что Анри — это второе имя моего супруга. Себастьян Анри Конте.
«Это твоя возлюбленная?» Тоже поднимаясь, поинтересовалась я. «Чисто из любопытства». Надо же знать противника, гостя в лицо, чтобы придумать, как вести себя дальше.
«Хуже», — мрачно проговорил дорогой супруг. «Это моя мать».